Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас в гостях молодой актер с режиссерскими амбициями, звезда фильма «Пери Каган Мукул». Здравствуйте, Каган, добро пожаловать к нам в студию.
Добрый день, здравствуйте.
Вы выросли в семье актера, режиссера сейчас и одного из самых, наверное, не то чтобы многообещающих, потому что он уже сделал два больших фильма, которые признаны во всем мире, одного из самых перспективных, наверное, режиссера, которые вот уже практически стали классиками современного кыргызского кино. Их дуэт с Дастаном Джапар-Улу очень дает хорошие плоды. И сейчас, насколько я знаю, Дастан работает над новым фильмом о Бакыт-Байке. Бакыт-Мукул, актер, про который мы говорим, отец Кагана, он там выступает, насколько я помню, консультантом, как он мне сам говорил. А, художественным руководителем. И вот, а Бакыт-Мукул, он же сам по себе очень давно в кино.
Да.
И одно время, каждый раз, когда его видишь в картинах, сразу у тебя какие-то позитивные эмоции он вызывает. И он был мастером в какой-то период, мастером эпизода, и этот эпизод мог быть самой яркой частью того или иного фильма. И примерно так же фильм, в котором вы снимались, «Пери», правда, там вы не вызываете никаких положительных эмоций, а наоборот, строго отрицательных. Мы, кстати, об этой картине говорили в одном из наших предыдущих подкастов, как эта картина задумывалась, какие были интересные истории на съемочной площадке, обязательно послушайте. А сегодня мы с Каганом поговорим о буднях начинающего актера, человека, который стремится в киносферу. Узнаем подробнее, есть ли в этом, ну, насколько важную в этом роль сыграл непосредственно отец. Так что давайте начинать наш разговор. Расскажите для начала, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, сейчас я учусь до сих пор на режиссера. Сменил куратора по некоторым причинам. Учусь, получается, сам по себе еще и в плане науки и истории, то есть историографию изучаю постоянно, потому что моя детская мечта – это вот как раз-таки исторические фильмы.
Да.
Вот. И насчет того, чем я еще планирую заниматься, это вот я пишу пока сценарий, но на сценарий на… знаете, что такое манга?
Конечно, конечно. Да, вот. Это японские комиксы.
Да,
если вдруг кто не знает, манга — это японские комиксы. Их особенностью является, ну, все, что вы слышали об аниме, примерно вот то же самое. Mm-hmm. И они, я просто у детей своих видел, мы взяли этот мангу одну, я начал листать, как обычную книгу, а мне дочка говорит: нет, папа, ты неправильно делаешь, надо с обратной стороны читать.
Да-да-да.
Ну, то есть вся японская вот эта особенность сохраняется в мангах.
Вот, насчет этого. У меня есть одногруппник, Урмат, вот, тоже на режиссерском учится, но он так же, как и я, часто смотрит аниме. И мы как бы фанатеем от этого. Ну, не прям такие уж ярые фанаты, но мы потребители, те, кто смотрит. И по итогу мы решили: давай что-нибудь свое создадим. И мы решили рисовать. Вот он рисует свою мангу. Вначале хотели общий проект какой-то начать, но потом мы решили все-таки по отдельности, но работать вместе. То есть разные проекты, но работать вместе. У него альтернативная историческая манга. То есть манга – это японское название. У китайцев манхва вроде бы. И вот мы решили создать вот кыргызскую отдельно комиксную ветвь и назвать его «Якая». Это старокыргызское слово, означающее повествование.
А, ничего и себе, очень сюда. Интересно.
И вот тоже хотим сделать слева направо, потому что мы раньше кыргызы так писали и так читали древними орхон-енисийскими письменами. И вот мы как раз-таки работаем. Вот он сейчас работает насчет своего альтернативной исторической аниме, ну, мультика рисует. А я про балет. Про современный балет, да. У нас, потому что я сам учился в БХУ, Бишкекское хореографическое училище, я особо не выделялся в плане того, что наше поколение было более-менее тихой, а вот поколение старше нас, где-то 10 поколений старше нас, они все просто ужасные буяны, знаете, такие драчуны, сразу там... У них столько историй интересных, они все районовские пацаны, все, поголовно. И знаю, что когда районовские пацаны танцуют на сцене, вот эти... Движение, ну, это тяжелое движение, но со стороны-то кажется, типа, что за...
Ну, изящные да, патоки. Да. И если там говорить вот этими самыми районовскими понятиями, которые, надеюсь, у многих из нас остались как часть нашего там детства, да, может быть, не самого лучшего, но для кого-то это лучшие времена. И, как говорится, детскими болезнями лучше в детстве переболеть. И все мы через это прошли, так или иначе. Ну, и вот... да, и это вот не склеивается с тем, что мы представляем о балете, о академической хореографии и районовскими пацанами. И получается, ваш комикс — это будет такой микс вот этого всего.
То есть они на сцене прям пыхтят, танцуют, от души у них актерская игра. И вот только выходят из сцены, и, ну, из, за кулисы выходят, все, сразу меняется, сразу...
Вот эти шапочки на макушке.
Движения, да-да-да. То есть сразу меняется. Вот такой вот жанр комедии, где вот персонажи моментально меняются там и тут. И встречают периодически разные, так сказать, препятствия в лице других школ, которые недолюбливают, по их мнению, женский вид направления танца.
Ну, девчачьи занятия.
Да.
Слушайте, ну интересно, вот знаете, чем мне нравится? Это, конечно, прозвучит по-старчески и, может быть, где-то по-снобски, но... Вот ваше поколение, там, людей, которые плюс-минус там, сейчас от 25 и ниже, то, что у вас нет каких-то вот какой-то зашоренности, узких рамок, и вот то, что вы рассказываете, это же круто. И подобные эксперименты раньше, если проводил кто-то, там, из моих ровесников или еще из кого-то, они все равно были под давлением вот тех обстоятельств того времени, наверное, в котором мы росли. И что-то вот, вот такое казалось из ряда вон выходящим. А глядя, например, на ваше поколение, у вас есть... Вы очень легко смешиваете и нашу культуру, западную, восточную, и там постсоветскую, и из этого какая-то новая реальность проявляется. В той же России сейчас, насколько я знаю... Готовится, например, к... Уже, по-моему, ее сделали, экранизацию. Готовится к премьере на следующей неделе буквально, или в следующем году. Такое тоже больше около анимешное, около манговое произведение мультипликационное про русских витязей. И у нас из того, что я знаю, такого мультяшного есть вот студия Тентек. Они очень такими простыми словами и с такой простой анимацией, мне кажется, в этом и заключается их какая-то гениальность, рассказывают про историю Манаса. А вот если говорить про вас, то у вас получается, что вот балетное училище хореографическое, но при этом в ней учатся те же самые, ну вот так я сейчас без оскорбительной коннотации, просто чтобы было понятно, такие гопники, да, районовские пацаны, и это уже вызывает огромный интерес, и будет интересно, во-первых, почитать, а потом уже и посмотреть экранизацию.
Да.
Вот вы, например, а насколько тяготеете? Вот вы напишите свою мангу, издадите ее. И не мангу, давайте будем называть ее икая и распространять это название, как отметил Каган, это старокыргызское слово, которое означает повествование. Запомните, пожалуйста, это. Скоро у нас все лавки будут завалены икая, не только от Кагана.
Для справки скажу, что это придумал мой одногруппник, вот это название икая. Он, можно сказать, первый человек, который вот... загорелся идеей создать кыргызскую мангу. Вот.
Ну, очень круто. Но нас все равно больше интересуют же экранизации. Сейчас мы видим, что те же аниме, манги не только в мультипликационном виде представлены, но они представлены в виде художественных, игровых версий.
Да.
Насколько вот, например, ваша идея экранизуемо. И это, с одной стороны, сценарий, но это, ну, вообще вот этот комиксовый жанр, да? Так это же еще и в то же время раскадровка готового фильма, по которой потом режиссеру будет достаточно легко ориентироваться и снимать свои картины.
Ну, насчет фильма, я не уверен. Ну, в плане самого экранизации как мультика, как мультсериала, ну, конечно, она будет идеальная, потому что ты с персонажем, нарисованным персонажем, делаешь что хочешь. Абсолютно. Вот можешь его, с его мимикой работать как тебе угодно, каждый кадр, каждую секунду, да? А в фильме, почему аниме, любые манги, комиксы, тяжело экранизировать как фильм, потому что, как правило, в мангах, именно японских мангах, рисуют так, чтобы эмоции были явно видны, понимаете? Mm-hmm. То есть, чтобы зрителю было сразу понятно, там зашквар эмоций. А когда ты переносишь это в кино, это становится каким-то несерьезным проектом, где какие-то актеры слишком переигрывают. Поэтому, например, есть «Атака титанов», прекрасное аниме, потому что, ну, в отличие от многих других произведений, он начал хорошо и закончил хорошо. И у него есть экранизация, фильм, полная, ну, полный провал, вот так скажу.
Ну да, и, по-моему, о ней даже никто не помнит.
Да, никто не знает, я бы даже сказал, даже ярые фанаты.
А вот раз вы затронули «Атаку титанов», это одно из, как некоторые называют, произведения, ну вот в стиле аниме, там, десятилетия, что это нечто невероятное и такое огромное повествование, очень глубокое, с глубокими героями, но при этом крайне жестокое.
Да.
И я вот для интереса посмотрел от начала и до конца, и местами было сложно смотреть, потому что вот эти излишняя эмоциональность, о которой вы как раз и говорите, и рассуждения постоянные, там невероятный экшен, особенно в первом и последнем сезоне, наверное. И это вот что-то среднее между там Человеком-пауком и еще кем-то, и на это смотреть, ну, не, особенно это на большом экране, очень увлекательно. Mm-hmm. И когда я смотрел, у меня просто вот с открытым ртом, думаю, вау, что здесь происходит? Но между сезонами там еще есть какие-то моменты, которые очень сложно вот так сесть и смотреть, даже несмотря на то, что серии длятся там 20-25 минут.
Ну, это иногда филлеры считаются, которые никак не связаны с основным сюжетом.
Вот. Но как выдержать вот такое повествование? Это надо или полностью погрузиться, или как-то настроиться, или это уже вкусовщина?
Ну, это уже зависит от возраста, мне кажется, потому что, смотрите, я уточню. Прикол в том, что основной зритель — это же подростки, а подростки как раз-таки эмоциональные ребята, которые готовы вместе переживать с героем что угодно, абсолютно все. А взрослый человек, он, ему интересен именно сам сюжет. Он такой, ну, вот, мне вот основной сюжет подавайте. Человек уже более зрелый, он уже как бы мозг немного уже двигается более трезво, без лишних эмоций. Поэтому я сам начал замечать, что вот некоторые аниме, которые я когда-то давно смотрел, сейчас пересматриваю и думаю, ну, как-то суховато. Потому что раньше я горел, типа, вау, вау, это все, оказывается, всего лишь из-за возраста было. Например, «Наруто».
Вот, кстати, «Наруто», каким образом «Наруто», я помню, когда я только поступал в университет, это было достаточно давно, он был на пике популярности.
Да.
Это было, ну, наверное, лет 15, может быть, даже 20 назад. И все говорили о «Наруто», везде, и тетрадки.
Да.
Вот как в свое время было с «Титаником», футболки с Леонардо Ди Каприо. Вот то же самое было про «Наруто». А потом все благополучно как-то об этом забыли. И я смотрю, сейчас нынешнее поколение, там, даже мои дети, смотрят снова «Наруто». И это, я знаю, что это бесконечный сериал, там очень много эпизодов и сезонов, но это же уже законченное произведение.
Да.
Там же это не новое. Это тот же самый «Наруто», который был тогда, он сейчас стал снова популярным. С чем это связано, на ваш взгляд?
Так, насчет этого могу сказать вот что. Давайте я начну с корней.
Давайте.
Вообще, изначально, когда он выходил, я был еще где-то в третьем или втором классе, он выходил очень, знаете, хорошо, в плане того, что автор не жадничал эпизоды для других персонажей. То есть есть основной персонаж, главный, есть второстепенный, и есть вот те, кто вот вокруг ходят, его друзья, там, дальние знакомые, вот такие вот. И он каждому персонажу выделял какую-то особенность. Каждого раскрывал своими их индивидуальными целями, мечтами, вот все это было. Потом на втором сезоне все это пропало. То есть все сконцентрировалось на главном герое и на главных злодеях. И какие-то, ну, второстепенные персонажи, они стали, ну, чем-то вроде, знаете, где-то на фоне бегают, они не развиваются. Да, на фоне могут развиваться, но при этом никаких особых отличий, личностных ростов нету никого. И поэтому Наруто начал падать в плане роста, ну, знаменитости, популярности. Он закончился, сам, само произведение Наруто. И на этом как бы ты сидишь и думаешь, ну, он все еще не достиг своей мечты, сам главный герой. А все остальные персонажи какими-то стали приторными, какие-то невкусными. А потом появляется сын Наруто, и вот так вот продолжая сейчас Боруто. Поэтому сейчас обратно начали смотреть, как новое произведение. Хотя там еще хуже сделали. Там персонажи из Наруто стали еще хуже в этом Боруто. А для молодежи, которые опять такие вот где-то 12-13 лет, они вот все это хавают, и им... По большому все равно, потому что они не знакомы с персонажами Наруто. Им все равно, поэтому они смотрят про сына и Наруто и продолжают, как бы, знаменитость как бы продолжается. Знаменитость произведения.
Ну вот вы уже приближаетесь к нашему возрасту, уже говорите о том, что да, там то аниме было не то, сейчас, вернее, новое аниме уже не то, а то было покруче, вот это все.
Да нет, я к чему? Просто смотрите, автор «Атаки титанов», он не забывает развивать и второстепенных персонажей. В то время как у Наруто они пропадают. То есть они в начале каждого он развивал, каждого второстепенного. Там очень много второстепенных персонажей, как парк «Игра престолов», понимаете, столько персонажей. Но потом он просто их забил на них и начал просто главного героя продвигать, и все. Поэтому, как человека, который занимается сюжетом, человек, который читает книги, я скажу, что автор как-то... не знаю, потерял хватку, что ли, типа такого. Он потерял вкус, наверное, может быть.
А вот, ну, чтобы закрыть это разговор об аниме...
Да-да-да, закроем.
Ну, не могу не спросить. Вот «Атака титанов» закончилась. Угу. Последний сезон, это, по-моему, 3 или 4 таких полнометражки. Если раньше они были поэпизодны, по 20 минут, сейчас там, по-моему, по 40 или по часу последние несколько эпизодов, прям последний. И... вот это большая история, очень глубокая, и она антимилитаристская такая, которая рассказывает о том, к чему там может привести вот эти бессмысленные неприятия друг друга.
Да.
И это все заканчивается, и получается так, что все, что они до этого делали, бессмысленно. Они преподали урок только одному поколению, а даже пока это поколение там, не сменилось другим поколением, а вот особенно в последних титрах, да, получается, что люди продолжают все то же самое, уже без титанов. Ну вот, как вы относитесь к такому завершению повествования?
Это очень правдоподобно. Это очень правдоподобно, потому что на самом деле, главный герой в «Атаке титанов», Эрен Йегер, он, можно сказать, некое олицетворение древних великих завоевателей. То есть, смотрите, Карл Великий, он создал империю каролингов. Хотел объединить все германские племена. Он объединил. Через какое-то время они все рассыпались. Начали друг друга убивать, правильно? Чингисхан сделал то же самое. Он хотел объединить весь мир, чтобы не было войн. У него была хорошая мечта. То есть, чтобы не было в мире войн, насилия, но при этом он принимал очень жестокие меры, чтобы добиться своих целей. И он тоже не смог, потому что он умер, и его дети как-то держались, внуки уже все развалили. Так происходит почти со всеми. Кир II Великий.
Александр Македонский.
Нет, Александр Македонский, у него совсем другая. Он как личность, он не мечтал о таком, знаете, объединении всего мира. Он просто хотел завоевать. Он немного другой человек.
Хорошо, хорошо.
Октавиан Август, первый император Рима. Ну, таких личностей много на самом деле. И все они как бы преподают урок своему поколению. Их поколение становится действительно... такими, знаете, людьми, которые действительно стремятся, хотят двигаться по этой идее, но потом они умирают, приходят внуки, правнуки, и все становится уже бессмысленно. Все начинает рушиться. Но это все история. Это все остается в истории. По итогу потихоньку это все движется, конечно, в правильном направлении.
Интересная мысль. Я думал, ну, зачем все это надо было, если все равно все вернулось на круги своя. Но, с другой стороны, есть, ну, это мое личное мнение, про концовки вот этих больших историй, за которыми мы следим десятилетиями, можем следить десятилетиями. Да. То же самое было и с «Доктором Хаусом», с сериалом.
Да.
И с «Игрой престолов», и с сериалом «Лост», и с чем еще? «Breaking Bad» тоже, вот этот «Во все тяжкие» последний эпизод большой. завершающий, он тоже вызвал разочарование у фанатов. И мы об этом разговаривали. И мне кажется, мы просто, вот когда мы долго следим за персонажами, а особенно, когда история супер закрученная, как в «Лосте» или в «Игре престолов», авторы накручивают, накручивают, накручивают. И в итоге финальный результат никому не нравится, потому что они никому не угодили. Ну, здесь просто, мне кажется, невозможно кому-то конкретному убедить. Завершить линию там в «Игре престолов» Джона Сноу и Дейенерис вроде завершили, но никому не понравилось, как это все закончилось. И то же самое, например, вот со Стивеном Кингом. Я читал одну только его серию, уж дико разочаровался. «Темная башня», когда на протяжении 7 томов они идут, решают глобальные задачи, мистика, все-все-все понамешано, а потом раз, она заканчивается там же, где она и начинается. Извините за спойлеры, но книги уже очень много лет, если вдруг вы ее не читали. И меня такие финалы разочаровывают. Но в то же время я понимаю, почему такие финалы происходят. Вот если говорить о структуре повествования, вот там вы рассказали о том же Наруто, да? Вот в вашем произведении, над которым вы сейчас работаете, это что оно из себя представляет? Какие-то, ну, вот то, что в сериалах называется, горизонтальные и вертикальные. Когда вертикальная, это как каждая история закончена, но объединена под одной там темой, да?
Да.
Или, ну, вот как, не знаю, тот же «Доктор Хаус», который в первом сезоне, раз, есть проблема, они ее решают в конце, и в следующем эпизоде они решают уже другую проблему. А есть горизонтальное повествование, когда персонажи развиваются, есть одна генеральная линия на, там, ну, на весь условный сезон.
Да. Ну, мое произведение, вот это про БХУ, ну, про балетных ребят, я вот считаю, что там я не буду зацикливаться на каких-то определенных персонажей. То есть они будут как бы действовать что-то лицом где-то несколько сезонов, но они же студенты, выпускаются. И я считаю, что нужно иметь грань. Это основная проблема многих авторов, когда они не знают грани, то есть когда остановиться.
Это да.
И вот я думаю, надо просто вот создать некоторых персонажей разного поколения, чтобы кто-то был младше, старше. И вот пока все не выпустятся, я буду как-то вот сюжет вести, потом как-то связывать их теми, кто выпустились, возвращаются, что там учат младших там еще и так далее.
Братанчики.
Да, братанчики, да. Но это не особо замысловатая история. Это в основном такое, знаете, для веселья.
Так это же круто. Это, ну, опять же, может быть, нехорошо, да, я все время возвращаюсь там к своему мнению, но опять же, это же круто. Мы видим, что у нас очень многие люди замахиваются на какие-то глобальные, вечные проблемы и пытаются вот построить там большой, ну, я то есть сравниваю, да?
Да,
большой, огромный дом. Хотя можно построить небольшой домик, очень красивый, очень удобный, уютный и функциональный. И через него тоже рассказывать вот эти, ну, подавать вечное, разумное, да, что называется. И в вашем случае я, наоборот, вижу то, что классно, когда вы берете маленькую историю, маленькие какие-то, вот как вы сами сказали, незначительные какие-то вещи, но все равно это же персонажи, это же люди, и те люди, которых вы через себя пропустили. И это классно. И вот хочется теперь не просто там прочитать этот комикс, да? Хочется посмотреть экранизацию. Вот когда вы создаете этот комикс, вы думаете над тем, как бы это выглядело в формате... Ну, вы уже сказали, что формат
фильма,
мультфильма, он попроще при передаче эмоций, но зато формат фильма, это же такой вызов.
Да, это очень большое испытание, потому что там, мне кажется, нужно будет уже менять жанр. То есть для... Потому что для фильма все-таки приходится добавлять больше драмы, больше, так сказать, драматургии, вот правильное слово. Больше драматургии добавлять, чтобы персонажи были не просто дураками, которые ха-ха-хи-хи, а чтобы можно было сопереживать. Потому что мультик — это одно, а фильм — это совсем другое. Там есть все-таки разница большая.
Ну, это да, однозначно. То, что возможно в анимации, в экранизациях сделать очень сложно, но есть там условные реальные пацаны, интерны какие-нибудь, универ. Где
или
тоже,
кухня.
Или кухня, где очень простые персонажи, которые, тем не менее, привлекают себе и
формате
рассказывают интересную историю.
Ну,
и сейчас
формате
же, Да, и сейчас же вернулся вот этот момент, когда можно даже на мобильный телефон снять, и есть платформы, на которых это все можно демонстрировать и выкладывать, начиная от Ютуба, заканчивая тем же самым ТикТоком, там даже в формате тех же шортсов. Ну, конечно, это совсем, наверное, маленький жанр,
да.
Но тем не менее. Вы думали над этим, как вот попробовать вот визуализировать уже в формате там ролика?
Не знаю, я об этом даже не думал, честно говоря. Потому что это одно. Вот вы сказали, вот такое легкое, незамысловатое, да, вот это одно про балет. Помимо этого, изначально я балет, да, это тоже идея есть. Была еще одна идея, есть она, эта идея про, так сказать, кочевую фэнтези.
О, это уже нечто другое.
Да, то там мы, я и мой брат, старший брат, мы хотели что-то создать, что-то такое. Знаете, вот «Властелин колец», знаете, что такое? «Властелин колец».
Ну, фэнтези.
Да, фэнтези.
Да.
Это фэнтези, основанное на старокельтских, германских, готских мифологии. То есть это, получается, ну, автор же сам Толкин,
да.
Он сам англичанин, он оттуда и взял мифологии. И вот мы, отталкиваясь от тюркской мифологии, можем создать какую-то фэнтези-вселенную среди кочевого народа. И я над этим давно уже как бы задумывался, и даже есть идея, есть примерная сюжетная линия, и вот такой вот сценарий я еще не писал. Тоже хочется создать икаю на этом основе, на этой основе. Там такое, знаете, совсем другая магия, не такая магия, которая...
К которой мы привыкли, да?
«Властелин колец» или еще так далее. Ну, там совсем другое. Руны вот эти древние, орхонесис, имеют какой-то смысл тоже, там только магические способности. Вот так вот.
Ну, а насколько все эти идеи, вспоминая себя в юношестве, в студенчестве, такие идеи часто тебя посещают, но они так и остаются идеями. Насколько вы сейчас вот со своим другом, со своим братом готовы все это реализовывать? Готовы все это, ну, привести в жизнь. Но вот если говорить о первоисточниках, тот же «Властелин колец», это же трилогия, по которой снял, ну, вернее, трилогию, которую сделал Питер Джексон, она имеет первоисточник в форме прекрасного романа, да, да. Толкина. И точно так же потом из этого родился фильм, который, ну, не то чтобы перезапустил, а вдохновил такую новую жизнь новозеландскому кинематографу и, как минимум, сделал Новую Зеландию меккой кинематографистов, и они теперь туда ездят, чтобы снимать вот эти красивые локации, и вся там, ну, не вся, но частично экономика Новой Зеландии перестроена сейчас на то, чтобы, ну, соответствовать каким-то вот требованиям кинематографистов, да. И они еще и получают от этого большие дивиденды.
Да.
И у меня всегда возникал вопрос. У нас очень богатая мифология, но она не структурированная. Она вот так, там чуть-чуть мы знаем, здесь чуть-чуть мы знаем, в формате сказки, там в формате преданий. Очень большой пласт лежит в эпосах, там самый большой, наверное, в Манасе. Но никто не занимался тем, чтобы это все вот собрать и сделать из этого какое-то единое произведение. Угу. А сейчас вы рассказываете, и получается, что вот, например, ну, надеюсь, вы не один. Но, по крайней мере, вы со своим братом хотите это сделать. И учитывая, например, даже, ну, тут я не могу не ссылаться на вашего отца, да, на энергию и, как это правильно сказать, на личность вашего отца, мне кажется, у вас это все получится, потому что Бахет Мукул такой человек, он кажется очень простым, но на самом деле же он такой очень глубокомысленный, это можно проследить по картинам, которые он делает сейчас.
Да, насчет отца я могу, да, действительно, он, даже я удивляюсь иногда, хотя я как бы всю жизнь с ним живу, он в бытовой жизни обычный человек.
Да,
но когда речь идет о творчестве, о песнях, о фильмах, о книгах, все, он, у него, знаете, совсем другие слова изо рта выходят. Он совсем по-другому начинает говорить, совсем по-другому мыслить.
Как будто подменили человека.
Да, и, наверное, это и повлияло на нас, как на вот, мечтателей, знаете. Вот как раз насчет своего, вот говорите, сможем ли мы, или там, ну, не саму мифология. То есть мы не хотим создать прям саму мифологию.
Нет,
там
я понимаю, о чем вы говорите.
Просто
да.
Отталкиваясь оттуда, брать оттуда элементы и вот создавать уже другое фэнтези. Но отталкиваясь от номад мифологии.
Да, так в этом-то и вот была проблема до этого, когда мы делаем из всего, что из нашего наследия, некую священную корову, что вот нельзя ее трогать, нельзя ее менять и что-то делать.
Вот как раз насчет этого кое-что скажу. Когда речь идет о мифологии, ну это мифология, это народное достояние, это его можно использовать, потому что она ничем не... так сказать, ничем не ограничено.
Ну, это не догмы, нет таких вещей, которые бы нельзя было видоизменить.
Ну да, в этом плане да, но есть кое-что, что лучше не трогать. Например, это эпос Манас.
Да.
Почему? Потому что Манас можно трогать в том случае, если ты достойно это покажешь. Понимаете? То есть, скажем, как эпос, это самый лучший, самый большой в мире эпос. Самый большой в мире. Весь мир это знает. И если ты снимаешь самый большой в мире эпос, самый запиаренный в мире эпос, снимаешь его каким-то на уровне, знаете, такого фильма, такого, знаете, ну, я не хочу ничего плохого говорить о режиссере Хурманджан Датха, но Хурманджан Датха — это не тот уровень. То есть, если это, снимешь Манас на этом уровне,
согласен, да,
то это, ну, вообще провал. Манас, если хочешь снимать, снимай на уровне, как минимум на уровне «Битву Титана» смотрели,
да,
с Персеем, где греческая мифология. Вот, вот на этом уровне снимай, все, вот тогда будет тебе фильм. Или на уровне «Властелин колец», те же «Властелин колец». Вот тогда будет у тебя действительно достойный фильм про Манас. «Эртюштюк» тоже эпос. Тоже не надо трогать, пока ты не уверен, что ты вот... пока у тебя нет средств и людей, которые смогут тебе качественный фильм снять. Я просто хочу сказать, что почему «Властелин колец» он хорошее произведение? Потому что он законченное. Это законченное произведение, есть начало, кульминация и развязка. Полностью вот законченная история. Как и Гарри Поттер, почему все его пересматривают? Потому что законченная история. А почему проваливаются некоторые фильмы, как «Пираты Карибского моря»? Три фильма были законченные истории. Остальные – это уже деньги зарабатывания. «Игра престолов» до шестого сезона – это книга. Это полная экранизация книг. После шестого сезона – это уже самоделие. То есть авторы, то есть с автором они поругались, что-то не поделили. Джордж Мартин сказал: сами работайте дальше, мне все равно.
Ага, и взял и перестал писать дальше книги, блин.
Да, и поэтому шоураннеры Бенни Уайс и вот этот Шапошник, они начали сами создавать. И, конечно, они не имеют, они не отцы этих персонажей. Они не знают этих персонажей изначально. Они не создавали их. Поэтому они запутались, они сами признавались мне в одном интервью, что они просто не знали, как, куда деть этих, вот такое количество персонажей. Поэтому они облажались. То есть, поэтому и провал проекта. Потому что отец их ушел, история не закончена, и люди как бы не знали, что делать. Вот и все.
А вот вы, давайте вернемся к вам.
Хорошо, да.
Вот, знаете, мне нравится, что вы как, ну, вы учитесь на режиссера, и вы как будущий режиссер имеете, по крайней мере, представление о том, что, ну, понятное дело, о том, как быть режиссером, наверняка вас учат в университете, но вот у режиссеров же оно, ну, мировоззрение должно быть все равно таким, таким широким и разнообразным. Мы вот с вами начали наш разговор, да, буквально с аниме, сейчас уже говорим о Толкине, о Манасе и вот о таких больших вещах. И плюс еще вот и между делом вы там рассказываете про какие-то исторические факты или исторические эпохи, про там завоевателей, про все, про все, про все. И вот вы сейчас, вы на каком курсе?
Я из-за того, что я брал академ 2 года, я сейчас на третьем курсе обратно.
Вам еще 2 года осталось,
да,
учиться. Там 5 лет, да, на режиссера учат?
Да, да, да.
Вот вы сейчас, учась на режиссера, чему вас там учат? И что вы, чем вы занимаетесь? Ну вот, вот из чего состоит ваш там академический год?
Ну, в основном, каждый год имеет свое направление. То есть первый год нам не особо нагружает. То есть нам вот Марат Сарлу, но он... к сожалению, ушел на тот свет, поэтому вот он нам как? Он нам задавал задание вот изучать именно, знаете, фотографов 80-х, 70-х, 60-х годов.
Ну, это он как визионер вам.
Да.
Да.
Ну, это очень полезно стало для нас, потому что мы научились брать правильные кадры. Это очень полезно, оказывается. Именно композиция одной картины помогает тебе потом композировать, то есть составлять композицию внутри кадра. Это очень правильно. И вот первый год полностью вот такой вот. Тебе дают задание на неделю, вот сними вот столько-то фото на интерьер тему, на тему там ландшафта или еще так-то, так-то, так-то. И вот ты вот с этим работаешь. Потом на второй год тебе уже говорят, вот сними такой фильм на такую тему, пятиминутный ролик на такую-то тему. И это потом с каждым годом тема становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Сейчас у нас как бы такая основная тема. Вот на Новый год нам сказали снять 10 или 15-минутный фильм на основе литературных произведений. Вот так. То есть авторство чуть-чуть отодвинуть. Авторство будет на курсовую работу и так далее. Ну, примерно так. На каждый год своя программа.
Вы взяли рождественскую песню Диккенса, да? Или еще не выбирали?
Нет, еще не выбирал.
Ну вот это вот интересно, как рождается, почему я вас спросил об этом. Вот вы имеете опыт работы в кино, у вас семья состоит из кинематографистов, и вы попробовали себя в качестве актера, тесно работали с режиссером Адилетом Ахматовым, и мы вот, возвращаясь к тому прошлому подкасту, он вас даже подговорил делать кое-что, чтобы усилить ваш негативный образ и среди съемочной команды. Вот. Сейчас вот вы теперь учитесь сами на режиссера. И вот этот ваш опыт, насколько он вам помогает, ну, не то чтобы быть вот академически успешным, да, там, учиться на пятерке, но насколько он помогает вам для того, чтобы посмотреть на вот эту вашу будущую деятельность, да, на вашу будущую профессию несколько с иной точки зрения. Потому что вы были и с той стороны, и с этой стороны. И наверняка в университете вас учат тому, чтобы вы, ну, вы же друг друга тоже снимаете там, да, на режиссерском факультете.
Да-да-да.
Ну, там, чтобы правильно взаимодействовать с актерами, правильно там работать с другим техническим персоналом, да-да-да, с операторами, со всеми этими ребятами. Вот скажите, насколько на протяжении вашей учебы вы закрепляетесь в том, чтобы быть режиссером, или вы все-таки тяготеете к актерству?
Ну, скажем так, я в детстве, у меня были мысли только о том, что я хочу быть актером, но мечты так такой не было. У меня вот, я вот по мере роста, когда я в школе учился, я не знал, не задумывался, а кем я буду. И вот мне все-таки из-за того, что семья такая киношная вся, и родственники одни все творческие люди, и вот когда вот все-таки пришло время, когда нужно уже определяться, я думал, ну все, может, все-таки на актера. Потом отец мне говорит, вот смотри, сынок, я всю жизнь на актера проучился, и вот смотри, чего я добился. Видишь? Я ничего не добился. Я снялся в многих фильмах, многих проектах, да, все меня знают, но... Ты смотри, как мы живем, говорит. У меня не всегда есть работа. У нас не всегда есть деньги. Поэтому, сынок, тебе нужно быть режиссером, чтобы самому решать, когда ты будешь снимать, кого ты снимать будешь и что ты будешь снимать. То есть не ждать, пока режиссер тебя пригласит, не бегать по кастингам. Лучше самому стать режиссером. Вот тогда я решил стать режиссером. А в учебе, да, действительно, Марат Агай, он научил много чему. Он прежде всего философ.
Да,
Он очень сильный философ, очень сильный. Он помог осознать много чего в плане произведений и вообще в фильмографии. А нынешний Кардин Сартпаевич, он тоже мне много чего дает. Однако я не думаю, что это как-то влияет на то, как я хочу быть режиссером. То есть у меня были мысли, какие фильмы я хочу снимать и как я их хочу снимать. Они такими и остаются неизменными. То есть, по большему счету, учеба для меня это как, знаете, нужна как будто для диплома. Но в плане историографии самого фильма, да, я получаю какие-то знания, какие-то наставления, это да. А так особого сильного влияния нету. То есть, я думаю, все-таки, что человек именно самоучка, самообразовываясь, человек достигнет большего, чем если где-то там учиться будет и все равно балду гонять, знаете.
Ради диплома, да?
Да, ради диплома.
Но вот здесь это важно, что, ну, мне кажется, независимо от того, в стенах университета ты получаешь какие-то знания, но это не мешает тебе развиваться и получать знания не только там из пар, да, университетских, но и самому заниматься самообразованием. И это Классная идея и классное направление, и хороший посыл там, для наших юных слушателей, которые нас сейчас слушают. Но все же, вот вы, у вас будет задание снять короткометражку 10-минутную новогоднюю. Ну, вот вы сами сказали.
Ну, не новогодняя, а на тему литературных произведений. На Новый год.
На Новый год. Я неправильно понял.
Наконец первого полугодия.
Я думал, именно посвященный к Новому году, поэтому нет. Я вам и про Диккенса и сказал. Вот. Но вы уже начали работу над ней?
Нет.
Нет? Ну, почему? Вот я как преподаватель вас прошу.
Вот почему? Потому что все это время я занимался тем, что вот как раз-таки создавал сюжет для своей фэнтези Икаи. То есть пока не рисую, пока пишу. И работал над будущим проектом, связанным с древней историей. Я сейчас просто читал, можно сказать, Цима Сяня, китайский историк, то есть отец китайской истории считает его, Гумилева, Бичурина, якут, который. Ну, именно вот про гуннов читаю. И вот пока я этим занимался, у меня... Вот я думал, за пару месяцев я смогу 10-минутный фильм снять. Однако же тут, видите, появился проект, они меня пригласили, сказали, давай будешь директором кастинга. Я согласился. Поэтому теперь я в проекте и как-нибудь договорюсь со своим куратором, наверное.
То есть вы сейчас...
На самом деле это не проблема.
Время просто так не теряете. Вы все равно в околокинематографических кругах директор кастинга. Чем занимается директор кастинга? Вот вы чем занимаетесь?
Директор кастинга занимается тем, что он набирает людей для ролей. То есть, например, у нас как раз вот в нашем случае нету ни одного утвержденного актера. То есть никого, даже на примете. Мне вот сказали, вот у тебя есть условно 2 недели, найди актеров. Я вот сейчас с вчерашнего дня начинаю везде распространять объявления о кастинге. Общаюсь с теми, кто мне пишут постоянно, каждый день. Каждый час, я сказал даже. И набор актеров – это одно. Потом мне придется будет, ну, мне придется работать с каждым из них отдельно по сценарию. То есть отправлять куски сценария, которые они должны выучить. Потом каждый раз им предупреждать, когда вставать, когда и какое число, где, куда ехать. Вот это вот все моя работа. То есть полное курирование актеров. Полное курирование. И когда проект закончится, до премьеры я должен буду информировать о озвучке, куда ездить, куда, как... как связываться, когда будет премьера и как... Ну, все в этом направлении. Вот чистая работа с актерами.
Ага. Я думал, что когда проводят кастинг, ну, есть сценарий, и в сценарии, ну, так называемая библия героев, каждый прописан, какой это человек должен быть, может быть, с референсами, может быть, даже какие-то роли под конкретных актеров пишут, и потом проводят вот фотопробы и все остальное. Ну, вот получается, все начинается с того, что вы просто объявляете сейчас кастинг и ждете сообщения, ну, как бы ждете людей, которые откликнутся на это объявление.
Ну, это стало, знаете, в таких... Ну, раньше, конечно, не так все было, а сейчас, ну, к сожалению, приходится так именно работать, тем более, когда нет утвержденных актеров. То есть мы набираем из опытных и неопытных, смотрим все варианты, и как бы режиссер, конечно, считает, кого на какую роль брать. Ну, как бы на кастинг приходят люди, вот с понедельника начнут приходить. Я уже объявил, что с понедельника после обеда можно будет уже приходить в студию. И вот люди будут приходить, мы будем проводить фотопробы. Из них более-менее подходящих уже проводить пробы на роль. То есть давать им такой кусок сценария, где они будут как бы отыгрывать комедийные составляющие или более драматичные составляющие. И так будем выбирать уже самих главных персонажей. Примерно так.
Прикольно. А сами как актер, насколько вам то, чем вы сейчас конкретно вот вы вписались в проект как кастинг-директор, насколько вам комфортно самому как актеру заниматься этим? Ну, то есть открываются ли для вас какие-то новые элементы, новые грани вашего мастерства? Ну, не вашего конкретного мастерства как актера, а именно актерского ремесла, как это все происходит?
Ну, это хорошо, это очень полезно в плане, когда ты находишься с одной стороны кулис и с другой стороны.
Да.
Ты видишь одно и то же с разных точек зрения. То есть это очень полезно. То есть я побывал актером, я побывал и директором кастинга, потом побывать и в кресле режиссера, побывать оператором. Это все очень нужно, чтобы полностью чувствовать фильм. То есть если чтобы ты стал фильмом, то есть, да, условно, чтобы ты превратился в фильм, ты должен проработать на каждой из позиций на площадке. Например, мой отец. Он всю жизнь был либо актером, потом уже в последние годы стал режиссером, да? Он никогда не был частью состава. То есть он был только режиссером и актером. Вот два кресла он занимал. И вот в недавнем проекте «Дастана Джапарулу» он был худруком, да, художественный руководитель. И вот он говорит, у меня столько всего появилось, говорит, он дома сидел, говорит, я столько всего понял и осознал, как, оказывается, все происходит. Оказывается, когда ты режиссер, ты много чего не замечаешь в команде. А когда ты часть команды, ты уже понимаешь, какие ошибки у режиссера, какие ошибки у того, у этого. И даже человек, которому уже почти 60, если он такое говорит, значит, ну, конечно, для меня тоже, значит, нужно вот так вот попробовать все кресла.
И в завершении нашего разговора, когда вы будете, во-первых, будете ли вы сниматься еще как актер? Потому что, ну, первая роль ваша была достаточно яркой. Там о достоинствах фильма можно отдельно поговорить, и мы уже говорили, кстати. А вот в целом. И у вас получилось. И то направление, вот о чем мы сегодня вот весь наш эфир говорили, про вот ИКАИ, про какие-то проекты. И вот, да, ну вот про истории, про комиксы, про манго, про... Ну, надеюсь все-таки, что получится экранизировать в формате игрового кино все, что... Ну, если не все, что вы задумали, то хотя бы часть. Я вот смотрю на вас и вижу вас в одной из ролей, вот в ваших же историях.
Ну, смотрите, да, естественно, я же говорю, что отец мне настоял, чтобы ты был всегда в работе, нужно стать режиссером, потому что закончился проект, ты начинаешь писать новый сценарий, и все по кругу. То есть ты всегда находишься в процессе работы. И он сказал это для того, чтобы я, как режиссер, мог снимать кого угодно и что угодно. То есть и себя в том числе. Поэтому не думайте, что я буду просто режиссером и снимать всех других. Да, я буду, конечно, других людей тоже снимать, но я также надеюсь и себя тоже.
Ну, ну, хочу вас поблагодарить за очень интересные разговоры. Это было круто. Мы успели поговорить, мне кажется, обо всем, что сейчас интересно и молодым, и взрослым, и всем киношникам, околокиношным людям. У нас в гостях был Каган Мукул, актер, будущий режиссер, сейчас еще и кастинг-директор. Спасибо большое. Надеюсь, во всех ваших начинаниях вы достигнете успеха, и мы увидим, наконец, первое кыргызское фэнтези, большое, очень красивое, глубокое, с интересными сюжетами и персонажами. Увидим на большом экране будни Бишкекского хореографического училища. На этом я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Киноблог.